новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И значит, в течение этого часа мы с вами самые последние интересные новости будем обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Телеграм-канале, в Ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Посмотрим, что нам показывает Яндекс. 7-бальные пробки в Москве. Движение в городе более чем затрудненное. Самое серьезное затруднение сейчас. На трешку смотрим. Это внешняя сторона трешки. Пробка начинается примерно от района Южного порта. Вот здесь вот. И тянется эта пробка через Лефортовский тоннель. Опять вот прям в блок вообще встаете до Рижского вокзала. И внутренняя сторона трешки тоже от Фрунзенской набережной, мимо Кутузовского проспекта, Беговой, соответственно, Новослободская улица, к Рижскому вокзалу. Вот все туго, прям вот закладывайте очень много времени. Тот случай, когда пешком на метро, в смысле, или там на МЦК, например, гораздо быстрее. Также Кутузовский проспект в центр вообще весь встал капитально. А улицы вокруг Киевского вокзала, еще Савинская набережная, Смоленская набережная, набережная Тараса Шевченко. Вот эти вот все кварталы еще между Звенигородским шоссе и, соответственно, набережными тоже все стоит. Почему-то Садовое кольцо, будьте внимательны, от Николы Ямской улицы до проспекта Мира. Еще пробка большая в районе Добрынинской и Павелецкой. Вообще все заблокировано в районе Софийской набережной, Пречистенской набережной, соответственно, Москворецкой набережной, поэтому будьте внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с интересного заявления Трампа, который сказал, что до прихода к власти вообще не знал о таком числе международных конфликтов, как оказалось. Далее. СМИ узнали размер скидки при продаже зарубежных активов «Лукойла». Далее в Подмосковье задержали сотню мигрантов из Африки, Азии, Латинской Америки. Еще порядка сотни человек будут выдворены из России. И Евгений Балецкий извинился перед жителями Курской области. Обсудим вот эти вот все истории. Там некрасивая совсем история получилась, значит, со стороны Евгения Балецкого. И Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве, в программе «Умные парни».
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Дональд Трамп признался, что до прихода к власти не знал о таком большом числе международных конфликтов. «Мне очень повезло, что я смог решить множество проблем в мире. И мы справились, за исключением одной, с которой, я думаю, мы разберемся. Россия с Украиной». То есть Россия и Украина, сказал он. То есть Дональд Трамп, первое, не знал, что в мире такое количество конфликтов международных, военных. Тут же он говорит, что он вообще практически со всеми справился, хотя, по сути, ну, что там, арабо-израильский конфликт, наверное, он это имеет в виду, хотя там сейчас нарушение перемирия очередное происходит. Но в данном случае он говорит, что один конфликт остался для него неразрешенным, это конфликт между Россией и Украиной, и он надеется, что он с этим справится. До этого неоднократно Дональд Трамп говорил, что благодаря встречам с представителями Российской Федерации он и его администрация стала глубже понимать первопричины конфликта на Украине. Но это не мешает ему все равно убирать это все за скобки и говорить, что Россия должна, соответственно, прекратить огонь, и тогда нужно уже садиться за стол переговоров. Роман Романов с нами, американист и обозреватель газеты «Ведомости». Роман, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Роман, здрасте, слышите нас?
Да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, а признание Трампа, что он до прихода к власти не знал о таком большом числе международных конфликтов, дает понимание, почему Трамп не оказывает помощи в решении конфликта с Украиной?
Я бы по-другому, наверное, сформулировал.
Пожалуйста.
Вопрос насчет его непонимания, почему он не оказывает помощь. Он пытается ее оказать, по крайней мере, пытается оказать ее с точки зрения активизации диалога между сторонами. Тем не менее, его подход к решению этих конфликтов, то есть, по крайней мере, публично с его стороны, неучтение каких-то тонкостей, тех же самых первопричин, если говорить про именно украинский кризис, а также его внутреннее поведение в самих Соединенных Штатах. Ведь он сделал решение конфликтов, вот эту вот свою постоянную дипломатию, частью своего и внутриполитического имиджа. Ему постоянно приходится отслеживать не только те события, которые связаны непосредственно с конфликтом, но и события, которые связаны с его рейтингом в связи с его деятельностью по решению этих конфликтов. То есть он себя во многом заблокировал и с внутриполитической точки зрения, потому что сделал свой рейтинг заложником вот этой постоянной дипломатической деятельности. А с другой стороны, неизвестно, полностью ли он понимает ситуацию, с которой имеет дело. Ну и последнее, наверное, то, что этих конфликтов, которые он пытается решить, и о которых, по крайней мере, говорит, слишком много, и его на многое не хватает, видимо.
А говорит ли это все-таки о неком пределе компетенции, который обладает Дональд Трамп?
Если говорить как лично о человеке, то тут скрывать нечего. Он не профессиональный дипломат, он и, ну, в каком-то понимании и не профессиональный политик, ведь он в политике вот с 2015 года в основном. Но президент и не должен быть как бы сведущ во всех тонкостях. Для этого у него есть внешнеполитическая команда. Тут вопрос именно к команде, а не к нему самому. Потому что именно они подбирают ему консультантов, именно они какие-то рупорные точки находят и объясняют их важность. Он во многом лишь реализатор. Конечно, часть ответственности лежит на нем, так как он главный американский дипломат, будучи президентом. Тем не менее, не все от него зависит. Ему приносят информацию, ее определенным образом интерпретируют. Он ее, конечно, в свою очередь определенным образом понимает. Но, тем не менее, очень много вводных, которые влияют на его поведение в этом плане. То есть тут ссылаться только на то, что вот это Трамп, и поэтому происходит так, как происходит, мне кажется, не стоит.
Но одно дело, когда, соответственно, да, политик, действительно, там, глава государства, президент Соединенных Штатов, не знает, не разбирается и не может. Другое дело команда, но есть проблема в том, что, кажется, он и не хочет, потому что у него есть упрощенное понимание мира, у него есть своя упрощенная картина, и он, соответственно, хочет, чтобы все остальные тоже этой картине следовали и именно по его шаблону шли. Затрудняет ли это для нас личные достижения своих целей в плане дипломатии?
Ну, для России это, ну, тут как поставить вопрос. Дипломатическая деятельность выстраивается каждой страной отдельно, вне зависимости от риторических моделей того или иного лидера, там Трампа или президента Бразилии и так далее. Российской дипломатии по факту мешать заявления Трампа не могут, потому что она осуществляется Россией и исходит из российских интересов. У Трампа свои интересы. И это как бы очевидно, и одно другому мешать в плане реализации может, но не на уровне решающем. То есть не будут из-за слов Трампа там отменять какие-то важные для России приоритеты.
А есть ощущение, Роман, что все-таки российская позиция действительно будет, ну, может быть, принята или хотя бы понята американцами? Потому что одно дело, когда не принимается позиции, есть как бы тезис американцев, что вот есть только наша точка зрения неправильная. А другое дело, когда принимается, и, соответственно, здесь есть какие-то шансы и надежда.
Насчет шансов и надежд я бы не хотел прозвучать как пессимист и как
оптимист. Нет, можно.
Очень сложно сказать, потому что вот помните, после встречи в Анкоридже Трамп заявил у себя там в соцсети, что он уже не за немедленное перемирие, а за полноценный дипломатический процесс. То есть этот посыл был в его твите том самом. А сейчас он снова пробрасывает что-то про прекращение огня немедленное, остановку по линии фронта и так далее. То есть тут он настолько динамичен в высказывании, что, с одной стороны, кажется, он поменял позицию, а с другой стороны, он к ней вернулся, а может, он к ней не вернулся. То есть тут как посмотреть. Ведь в августе, в конце августа всем казалось, что он действительно вот пошел в этом плане на сближение позиции по этому конкретному вопросу. То есть не немедленное прекращение, а переход к полноценному дипломатическому процессу. А сейчас такое ощущение, что он немножко как бы не верен той линии совсем.
Спасибо большое, Роман. Я вас благодарю. Роман Романов был с нами, американист, обозреватель газеты «Ведомости». Сергей говорит, если Трамп справится с конфликтом между Россией и Украиной, то честь ему и хвала. Но он постоянно ведет себя противоречиво. Эта противоречивость препятствует регулированию. Это топтание на месте. говорит Сергей, с нашей стороны, для нас проблема в том, что он противоречив, но сам для себя Трамп, вот как бы есть такая его особенность управленческая, через противоречие, может быть, это сознательно делается, потому что и в бизнесе тоже существует такая техника, как изматывание там, конкурента, изматывание оппонента, какой-то там постоянно, соответственно, там, изменение своей позиции. Такое тоже может быть. Вот. Но вопрос, каким образом тогда взаимодействовать? Потому что действительно в августе были надежды, ключевые были надежды, что Трамп российскую позицию принял, Трамп с Путиным встретился, и, соответственно, Европа должна трепетать, потому что Трамп и Путин договорились. Но потом оказалось, что все не так просто, как нам хотелось. Это начали трактовать, что европейцы надавили на Трампа, демократы тоже на Трампа надавили, и вот он дал слабину, а он не должен был давать слабину. А может быть, все вообще не так? Может быть, просто вот он такой, сейчас он собирается встречаться с Си Цзиньпинем. Хотя, казалось бы, страна находится в стадии торговой войны. И говорит, что рассчитывает на какую-то сделку с Си Цзиньпинем. Не исключено, что после этой встречи он тут же начнет какие-то санкции вводить. Но в то же время они могут подписать какой-то меморандум. Но вопрос, принципиально поменяется ли вообще расстановка сил. Есть ощущение, что нет. По последним санкциям он нам подыгрывает, но по факту они оказали больше негативное влияние на Европу. А я не вижу, чтобы он по санкциям подыгрывал. Вообще не видно. Есть самое главное то, что... Самый главный вопрос, который возникает в связи вот с этими нестабильными проявлениями президента Соединенных Штатов Америки, это вопрос, достигла ли американская администрация некого предела компетенций. И, соответственно, одно дело, когда человек, например, ну, не обладает там, всем материалы, ему требуются еще какие-то вводные для того, чтобы понять, что происходит, и, соответственно, принимать какие-то решения, из этого исходить. А другое дело, когда, да, есть предел компетенций, но это делается в качестве, это берется за основу принятия политических решений. Ну, то есть, вот, моя картина мира упрощенная, поэтому я жду, что и они тоже будут мыслить моими категориями. Потому что я задаю правила, я диктую эти правила, я говорю, как нужно этот конфликт прекратить, потому что для меня это будет выгодно, там, потому что я буду президентом, который прекратил все конфликты на планете Земля. Вот. Ну, остается только наблюдать и, видимо, ждать каких-то еще новых заявлений президента Соединенных Штатов.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, и сообщение с пометкой «Срочно». Елена Булукова назначена генеральным директором Московского художественного академического театра имени Горького. Это заявление Министерства культуры. Так, и, соответственно, суд в Петербурге арестовал уличную певицу Логинову на 13 суток по новому административному протоколу. Пресс-служба судов информирует об этом. Известия узнали размер скидки при продаже зарубежных активов Лукойла. Дисконт, по данным издания, может составить до 70%. В материале приводится мнение аналитиков, которые считают, что рыночная стоимость иностранных дочек нефтяной компании около 10 миллиардов долларов. При этом на возможное снижение цены будут влиять различные факторы. Сроки, участники сделки, геополитика и позиция сторон. В 23 числа США ввели санкции в отношении Лукойла и его зарубежных компаний. После этого нефтяной холдинг объявил о планах продать иностранные активы. Сейчас Лукойл владеет 3 НПЗ в Европе, сетью АЗС в 20 странах, производством масел в Австрии и Финляндии, а также участвует в разработке месторождений в Азербайджане, Казахстане, Мексике и в Узбекистане, а также в проектах в Африке. Евгений Коган, кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Биткоган. Евгений Борисович, здрасте.
Да, добрый день, друзья.
А с вашей точки зрения, есть здесь все-таки какой-то расчет на то, что бумаги по дешевке скупят те, кто, в общем, был инициатором того, чтобы против Лукойла вводить санкции?
Ну, давайте так. Прямой тут связи как бы нету, но понятно, что кто-то подсуетится. И, скорее всего, кто-то связанный с американцами. Поскольку ребята в теме и прекрасно понимают качество этих активов. Вообще, можно оценить эти активы довольно дорого. Они вообще стоят, я делал приблизительную оценку, они стоят никак не меньше, чем 8, может быть, даже 10 миллиардов долларов. Это очень большие активы. Это, во-первых, нефтеперерабатывающий завод в Болгарии, один из самых современных, очень качественный. Во-вторых, это доля в Румынии. Кроме того, это сети заправок. Так что это довольно дорогие активы. Теперь по поводу дисконта. Ну, смотрите, понятно, что никто не заплатит в текущих условиях ни 8, ни 10 миллиардов долларов. Понятно, что будет какой-то дисконт. Но тут меня в данной ситуации волнует не только дисконт, который может быть, понимаете как, тут вопрос творческий. Стервятники могут подсуетиться, что дисконт может быть и 30, и более процентов. Посчитайте, о каких гигантских деньгах речь идет. Но тут еще и вопрос, а как деньги получит Лукойл, в частности? Потому что вы же прекрасно понимаете, что, допустим, кто-то купил. А куда переводить деньги? А переводить деньги Лукойлу нельзя. Соответственно, они могут для начала сделать сделку, а потом и непонятно, как рассчитаться и заблокировать эти деньги. Так что здесь удар может быть двойной.
А, ну, то есть вы считаете, что как бы коридора какого-то для вывода денег не будет?
Я пока ничего не считаю. Я пока не знаю, как это будет структурировано. И самое главное, как это будет оформлено и получат ли те покупатели лицензию на право расчета с этой компанией. Понимаете, проблема же в чем? Теперь на любые сделки с Лукойлом требуется лицензия ОФАК. Без этого никак. Даст ли ОФАК лицензию на продажу Лукойлом своих активов? Даст ли она лицензию на получение Лукойлом денег? Вот в чем вопрос. То есть теперь все в руках ОФАК. Ну и, конечно, недобросовестных конкурентов, которые могут вполне подсуетиться и прикупить эти активы с дисконтом хорошим. Но здесь уже многое будет зависеть от Лукойла, от переговоров. Здесь трудно что-то сказать. Важно, что речь идет действительно о крупных деньгах, и могут выжать из Лукойла и миллиард, и другой, и третий. То есть здесь как бы уже вопрос творческий.
Но насколько это все может растянуться? Потому что это все-таки не там активы не шуточные, и одно дело можно просто оформить что-то, оформить даже намерение. Но вот так, чтобы в ближайшее время распродать активы на 10 миллиардов, но в нынешних условиях, мне кажется, это пока невозможно.
Ну, давайте так. Имея опыт M&A, то есть сделок слияния поглощения, могу сказать, что подобные сделки проводятся месяцами. Проводятся DD, там исследования, оформляется безумное количество документов. Но бывают emergency sale, когда вот срочно продаются какие-то активы. И здесь уже, ну, здесь бывают ситуации, что сделка проводится за месяц-другой. Может быть и так. Так что здесь трудно что-то сказать, но наверняка стервятники найдутся, которые с огромным энтузиазмом прикупят качественные активы за полцены.
И потом, соответственно, этим всем будет владеть.
Ну, а могут купить для перепродажи, могут для владения, могут для использования. Это же не, трудно сказать, что они там будут делать. Но то, что захотят поживиться, это факт.
Что это будет означать вообще для самого Лукойла, такая ситуация?
Ну как, ну это будет означать снижение доходов компании, уменьшение денежного потока и так далее. Смотрите, дело в том, что вообще группа Лукойла, она достаточно большая. Она, например, по итогам 2024 года переработала 54 миллиона тонн нефти. Причем 75% этой нефти перерабатывается, то есть это где-то примерно 41 миллион тонн перерабатывается на российских НПЗ. Остальные примерно 25% или 13,5 миллионов тонн, они относятся к европейским НПЗ. Вот. И то есть в случае продажи европейских НПЗ Лукойл лишится примерно 25% своей нефтепереработки. Это достаточно болезненный удар. Вот. Поэтому, ну, вот как-то так. То есть это неприятно, но не смертельно. По моим оценкам, все это может привести к тому, что Лукойл, ну как, ну, стоимость капитализации компании может просесть еще дополнительно. Не забывайте, тут ведь как, санкции ввели как раз в тот день, когда был запланирован совет директоров Лукойла. Вообще Лукойл это одна из наших лучших компаний с точки зрения качества корпоративного управления. Угу. Не было еще случая, чтобы «Лукойл» отменял советы директоров, на которые планировалось распределять дивиденды. Теперь вопрос какой? Будут ли у «Лукойла» дивиденды? Да. И если будут, то насколько они будут снижены? Вообще, я лично считаю, что в такой ситуации компания, ну, просто это было бы логично, если бы она хотя бы на полгода приняла решение об отсрочке выплаты дивидендов, подумала бы. Но это может негативно, дополнительно не выплаты дивидендов, может негативно отразиться на еще на капитализации компании, которая теоретически может снизиться еще на 10-12%. Ну, как-то так.
Евгений Борисович, а если выбирать, ну, как бы варианты, кому это продать, есть ли здесь градация, как бы, менее токсичный, соответственно, покупатель, какой-то более благоприятный или нет? Например, допустить, что если владельцами становятся какие-нибудь компании с Ближнего Востока, это же означает, что можно избавиться от активов, да, в Евросоюзе, в Соединенных Штатах, там, значит, в Европе, а с другой стороны, ну, теоретически сохранить какие-то активы и бизнес в там, в странах СНГ, например, нет?
Не, ну, смотрите, конечно, для «Лукойла» предпочтительнее, если бы, например, вышла бы какая-то компания, известная из Эмиратов, и они бы договорились.
Да, вот я об этом как раз и говорю. Или...
Угу. Ну да, я прекрасно понимаю. Но ведь вы же понимаете, что мир не без добрых людей и мир не без стервятников. И есть известные стервятники типа Темплтона и так далее, которые тут же любят подсуетиться и... так сказать, использовать ситуацию. А тут ведь многое в руках АФАК. Кому разрешит продать эти активы АФАК и так далее, это же уже решают американцы. Ситуация достаточно циничная, когда те, кто вводит санкции, они по сути свои и решают, кому будет «Лукойл» продавать эти активы, будут давать или не давать разрешение. Понятно, что гораздо будет комфортнее, если будут выступать ну, какие-то ребята из, либо, я говорю, Эмираты, либо, может быть, Саудовская Аравия, угу. либо еще кто-то, с кем, ну, Россия, наверное, «Лукойл», Азербайджан. Я думаю, что Алектыров в Азербайджане как-нибудь договорится. Угу. Вот, но, к сожалению, здесь решение в руках американцев. А подозревать американцев в честной игре, это как подразумевать Трампа в том, что он не будет свое решение менять 5 раз на день. Ну, невозможно.
Но это все-таки про недобросовестную конкуренцию, да?
Ну, как вам сказать? Ну, в принципе, да.
Просто
почему
есть,
бы не подсуетиться?
Есть просто...
Почему бы не подсуетиться в этой ситуации, не сделать так, как будет себе комфортнее? Ну, конечно.
Просто есть же еще интересная история с Роснефтью. Там видели, да, заявление министра экономики ФРГ Катерине Рейтеру, что власти США предоставили Германии письменные гарантии того, что немецкий бизнес Роснефти будет освобожден от новых американских санкций, потому что американская сторона прислала письмо, в котором признала, что деятельность Роснефти в Германии, цитата, была полностью отделена от российской материнской компании.
Ну, так-то оно так, а вот дальше, ну, допустим, немцы будут покупать. Опять же, вопрос, по каким ценам, кому разрешит АФАК прикупить это и так далее. Вы знаете, тут очень много вопросов, и поэтому надо следить за этой ситуацией. То, что она будет достаточно циничной, не сомневаюсь ни секунды. То, что «Лукойл», как опытные переговорщики, вообще грамотные ребята, будут пытаться найти наиболее комфортную юрисдикцию наиболее комфортного покупателя, опять же, без сомнений, который, ну, будет приобретать по какой-то более-менее честной цене. Угу. Ну, а дальше, как говорят арабы, иншалла.
Спасибо большое, Евгений Борисович. Вас благодарю. Евгений Коган был с нами. Он кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала «Биткоган». Еще раз скажу, что эксперты считают, что дисконт при продаже зарубежных активов «Лукойла» может составить до 50-70%. Обычно сроки таких сделок от 6 до 12 месяцев. К слову, акции «Лукойла» после объявления о продаже зарубежных активов потеряли в цене чуть более 7%. Но здесь есть действительно такое подозрение, что, в общем, скупкой будут заниматься, будут продвигать свои интересы, конечно, американцы. Ну и тем самым просто перехватят контроль над этими активами в нескольких странах, где у «Лукойла» есть бизнес. Новости сейчас и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Есть еще одно резонансное дело, по которому сообщения сейчас на ленты приходят. Водитель, сбивший трех девочек в Ревде Свердловской области, извинился в суде. Корреспондент РИА Новости об этом сообщает. Кто-то из представителей прессы спросил вас, хотите ли вы принести извинения перед потерпевшими, спросил адвокату своего подзащитного. Мужчина тихо ответил, кого их нет, девочек нет, мамы и папы остались, продолжил защитник. После этого фигурант кивнул, адвокат заключил. Мой подзащитный виновен, и сам он этого не отрицает. На вопрос прокурора и судьи, согласен ли фигурант, чтобы его заключили под стражу, тот ответил утвердительно. Значит, фигурант, согласно предварительным данным судебной экспертизы, в крови мужчины найдены алкоголь и наркотики. Фигурант спрятался от камер СМИ под капюшоном свитера. Уралец управлял автомобилем в состоянии опьянения. В понедельник в Ревде на улице Чехова произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей пешеходов. 37-летний водитель «Лады» не справился с управлением, сбил трех девочек на тротуаре. Так, и, соответственно, был пьян он. Теперь давайте к истории в Подмосковье. Там задержаны сотни мигрантов из Африки, Латинской Америки и Азии. Выдворили 96 нелегалов, которые работали в складском комплексе в Подмосковье. В отношении них составлены административные протоколы. И, соответственно, вот много-много-много людей задержали. Соответственно, что здесь еще было? Они были из Северной Африки, Латинской Америки и стран Азии. Юрий Крупнов с нами, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это какой-то разовый инцидент или системный кризис уже?
Ну, кризис – это, наверное, все-таки громко сказано. Но на самом деле сейчас МВД в результате того, что достаточно четкие и правильные законы приняты в последние два года, на МВД, в общем-то, свалилась колоссальная работа, потому что, прошу прощения, это все Авгиевы конюшни вот предыдущих буквально 20 лет, понимаете? Поэтому, конечно, нас, в общем, ожидают все более частые сообщения подобного рода. И представьте, что фактически у нас около 5-6 миллионов мигрантов находятся, ну, мягко скажу, в тени. То есть в этом смысле это, представляете, какие цифры?
То есть получается, для бизнеса как бы не проблематично брать на работу мигрантов, потому что получается, что сколько бы их ни задерживали и не выясняли, что там у того нет патента, у того нет регистрации, у третьего еще чего-то нету, все равно нужно работать с бизнесом, который должно быть неудобно брать нелегалов на работу.
Ну, здесь три разных момента, если можно.
Давайте. Значит,
первый момент, вы правы абсолютно. В общем-то, даже несмотря на то, что упорядочивание и наказание за незаконное использование иностранной рабочей силы усиливается, но, в принципе, пока еще, грубо говоря, часто терпимо, так? Вот. И я хочу сказать, что я вот там много лет назад был у одного очень богатого американского гражданина, который вот точно ни в чем не нуждался и не жил бедно, но я помню, я удивился, когда я увидел у него там десятки мексиканцев, то есть, понимаете, причем это все нелегалы и на каких-то закрытых участках, которые он прятал буквально там, прям чуть ли не накрывал мешками. Вот, я к чему это говорю? К тому, что в этом смысле, конечно, жажда наживы здесь очень сильна. Первый пункт. Второй пункт. То, что я сказал, что упорядочивание идет. И, в принципе, сейчас уже все начинает кусаться. И в том числе для предпринимателя, да и плюс по новой концепции государственной миграционной политики, в общем-то, об оргнаборе, об ответственности предпринимателя, по сути, говорится как о такой ключевой вещи для последующих лет. И третий момент – это то, что, понимаете, ведь у нас в 2016 году взяли и ликвидировали миграционную службу. Вот сейчас, слава богу, что внутри МВД, это, миграционная служба была отдельно, а сейчас внутри МВД создана, собственно, воссоздана миграционная служба МВД. И в этом плане вот, ну, это огромная работа, колоссальная работа, где нужны кадры, профессионалы, системная работа и так далее.
Но здесь вопрос, вы сами сказали, Юрий Васильевич, что это Авгиевы конюшни, и сколько их разгребать не очень понятно. Есть какое-то решение, который бы поспособствовал тому, чтобы сделать это быстро, а потом уже, что называется, дочищать. Потому что, с одной стороны, есть там потребность в рабочих руках, вот даже Минтруд предлагает нанять из-за рубежа, там, ну, да, квотирование увеличено на 20%, вот, с другой стороны, есть социальные напряжения из-за мигрантов, с третьей стороны, есть страны исхода, которые, соответственно, там, чуть что сразу говорят, что это в России, в общем, процветает шовинизм, а нашим людям, наши люди помогают вам строить вашу экономику, и очень непонятно, не совсем понятно, с какой стороны вообще сюда заходить.
Ну вот смотрите, ну, во-первых, по сути, уже государством проведена вот эта самая черта, осень наступила, и до осени должны были легализоваться все, кто хотел, из числа мигрантов. Угу. То есть полностью пройти все необходимые процедуры. Ну, это называют, на мой взгляд, не совсем правильно, там, миграционная амнистия, еще как-то. А в принципе, очень правильное, очень системное действие государства и, опять же, МВД. В результате этого сейчас, вот почему еще такой наплыв будет и такое, в общем-то, увеличение подобных случаев и казусов, потому что, ну, вот сроки прошли, и теперь у МВД, работников МВД есть все законные основания для того, чтобы любые нарушения трактовать как попытку, ну, фактически спрятаться, не легализоваться и так далее. Вот, это плюс. Второй момент. А понимаете, мы все-таки, вы очень точно, точнее, вы это как раз понимаете, Евгения, вы очень точно сказали, что миграция завязывает и геополитические вопросы, и постсоветского пространства, и структуры экономики. Потому что, ну, если говорить по-простому, ну, быстро ничего не будет, там, за год-два мы наведем порядок, этого ничего не будет, да, но если мы хотим за 5-7 лет кардинально изменить ситуацию, но нам нужен рывок, о котором говорит президент, в плане такой индустриальной волны, фронтирной волны индустрии будущего, то есть, ну, так, если совсем огрублять, там, роботизации, допустим, да, в которой мы на задворках мирового списка, там, где-то на 50-м месте находимся, я уж не говорю про передовые страны и так далее, понимаете, поэтому миграция это очень это картина всей нашей жизни, всего нашего общества, как вот Белинский писал про Евгения Онегина, это энциклопедия русской жизни. Угу. Вот это все то же самое, потому что вы правы, и надо заново пересмотреть отношения с постсоветским пространством, не в плане закрытия. Я вот как раз здесь полностью не согласен с так называемым, в кавычках, русскими националистами и прочим. Угу. Это ни в коем случае нельзя делать, но по отношению к трудовой миграции должен быть абсолютный порядок и понятный. Но... Трудовая миграция – это как договор о сотрудничестве, то есть, соответственно, оргнабор. Должно быть понятно, кто набирает, зачем набирает, на какой срок и так далее.
Но здесь еще такой вопрос стоит, Юрий Васильевич. Это вопрос необходимости, как бы, стоит ли вопрос необходимости условной интеграции, или это была порочная практика, попытка интегрировать, потому что люди сюда приезжали все равно, что называется, со своим самоваром, со своими устоями, сбивались в вот эти вот в небольшие анклавы, и в итоге подобраться туда и транслировать этим людям, что вы приехали просто зарабатывать сюда деньги, но не более того, а если вы хотите что-то большего, то надо интегрироваться, это воспринималось в штыки, и ну, от этого проблемы это мы... с никабами, да, там, со всеми делами.
Нет, согласен, но вот смотрите, вы сами никабы назвали, да? Угу. Вот простейший пример. Ну, скажите, пожалуйста, почему в тех же, во всех странах, откуда к нам едут трудовые мигранты из постсоветских, да, по сути, во всех странах никабы запрещены, просто запрещены.
А у нас
они не запрещены.
А почему? А потому что у нас почему-то путается история законодательства, нет, традиционной нет, религии и, значит, вот этих вот групп по интересам.
Нет. Это связано с тем, что государственная миграционная политика именно в части вот не операционалистики, которая МВД занимается, здесь, на мой взгляд, сейчас ну просто серьезное продвижение, колоссальное вперед, а именно с точки зрения сущностной, вот то, что вы стали говорить, у нас все очень рыхло, понимаете, и это ничем не оправдывается, ничем. Ну, или другой пример. Берем, вот, по сути, диаспоры, которые структурируют мигрантов. Угу. Это для нас мигранты там отдельные бродят, где-то собираются кучками.
Нет, но у них есть система, да, внутренняя.
Конечно, своя. Жесточайшая система. По сути, это параллельные государства. понимаете? Но, вот, например, культурно-национальная автономия. То есть люди приезжают, создают организации НКО, там, культурно-национальная автономия. Да? Ну, культурная, пожалуйста. Ты хочешь изучать язык, ты хочешь там песни петь, я так чуть-чуть упрощаю, да? Ну, вот, пожалуйста, кто тебе мешает? Но почему национально-культурный? То есть сразу получается, что люди разбиваются по своим и странам исхода, и по своим этносам, да? Они структурируются, ну, и начинается вот это самое, по сути, так или иначе, стравливание разной группой населения и приезжих, и прочее.
Стравливание происходит намеренное стравливание, или просто не очень понятно, как с этим работать, или есть опасения, как с этим работать, или еще что-то?
А вы знаете, это вот я даже боюсь на ваш вопрос отвечать, если
понятно.
Честно.
Понятно.
Да, нет, это серьезно. Ну, я отвечу. Я всегда боюсь, но я отвечу. Почему? Потому что на самом деле в каком-то смысле вот эта напряженность, она отдельными нашими большими чиновниками рассматривается как способ управления обществом. То есть пусть люди с утра до вечера там как-то толкаются с мигрантами, да, там, прошу прощения, друг друга бутузят где-нибудь там, раз в неделю, да, все. Но зато они как бы в этом смысле все прекрасно структурированы, тоже упорядочены и так далее. Понимаете? Поэтому вот с этим надо, это фундаментальный вопрос. И с этим надо бороться, а в общем наши чиновники боятся это все вскрывать, так же как постсоветское пространство, что с ним делать. Вот на следующей неделе США будет собирать форум Центральной Азии государств.
Да.
Понимаете, ну о чем мы говорим? До этого в Сиане в прошлом году, в позапрошлом, прекрасно Си Цзиньпинь собирал Центральной Азии государства, да? Угу. Все. Но мы теряем постсоветское пространство. Понимаете? И опять возникает вопрос, кто-то за это отвечает? Вот и все.
Спасибо большое, Юрий Васильевич, вас благодарю. Юрий Крупнов был с нами, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития.
Срочная новость.
Итак, читаем. Противник сблокирован в Купянске и Красноармейске, находятся в окружении заявления Владимира Путина. И следом президент говорит, что российская сторона готова прекратить боевые действия в зоне окружения противника на то время, пока там будут представители средств массовой информации. Также Владимир Путин заявил, что Российская Федерация вчера провела испытание подводного аппарата «Посейдон».
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Евгений Балецкий, губернатор Запорожской области, попросил прощения за упрек о защите региона. Об этом он написал у себя в телеграм-канале. По словам главы региона, он имел в виду бывших руководителей Курской области, действия которых привели к вторжению противника на территорию России. Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Жители Запорожской и Курской области плечом к плечу выбивали противника, написал Балецкий. Накануне, отвечая на вопросы в ходе прямой линии, глава Запорожской области сказал, цитата, «Мы делали все для того, чтобы защитить наш регион в 23-м году, и мы его защитили, не чета, кстати, курянам». На эти слова резко отреагировал губернатор Курской области Александр Хинштейн, назвав их неприемлемыми. Александр Коньков, политолог, доцент кафедры политологии и финансового университета при правительстве. Александр Евгеньевич, здрасте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вот насколько уместны вот эти вот оценки? И здесь интересно, когда чиновник обращается, он обращается к народу или он обращается, как он сказал, к предыдущим властям, он неточно выразился, неправильно поняли?
Ну, в любом случае, конечно, неудачная для Бальского формулировка прозвучала. Где бы он ни обращался, любая публичная фигура, конечно, должна помнить и думать о том, чем его слово может отозваться, в каком бы контексте, перед какой аудиторией бы он ни говорил, и, несмотря на то, что он потом дал объяснение, конечно, это не красит его ни как публичную фигуру, ни как губернатора одного из воюющих сегодня регионов.
Но что, в принципе, можно сказать об уместности таких оценок? И действительно ли в приграничье и, соответственно, существуют какие-то... Грубо сказать, соревнования. Не соревнования, а какая-то конкуренция за то, кто вот больше во что-то вложился. Потому что слова Балецкого вот именно так и воспринимаются. Вот мы делаем больше, а вы делаете меньше. Но, кстати, вот не люди, а я имел в виду чиновников. Но уже как бы осадочек остается.
Ну, мы все много, на самом деле, слышали о тех коррупционных скандалах, которые были вскрыты, в тех нарушениях, которые были вскрыты в Курской области, как по итогам операции, которая там происходила, антитеррористической, так и, собственно говоря, и после прихода нового губернатора, когда активно смотрели, куда шли выделявшиеся деньги на обеспечение безопасности, на строительство необходимой инфраструктуры. Поэтому, конечно, в определенном смысле курский кейс вот с точки зрения того, как, по сути, разворовывались государственные деньги, которые представлялись для совершенно очевидных нужд в приграничном регионе, стало, ну, своего рода таким вот кейсом, да, для наблюдения. Но это не значит, что, во-первых, нужно красить всех в один цвет, и тем более распространять вот такого рода суждения на всех, кто живет в Курской области, тем более, что очень многие из тех чиновников, которые там себя запятнали, они, ну, собственно говоря, и были, может быть, приезжими для Курской области, да, то есть были, приезжали сюда из других регионов на работу и на службу, да, их брали. Поэтому, конечно, это такая ситуация ненужная, да, не нужно повторять ошибку Балицкого, и всем нужно лишний раз задумываться о том, когда на такие чувствительные темы делают осуждения, тем более в публичном пространстве.
Ну и тем более, что он фразу-то говорит, что жители Запорожской и Курской, да, причем ключу выбивали противника, соответственно, он сказал, мы делали все для того, чтобы защитить наш регион, мы его защитили, не чета, кстати, курчанам, он курчане говорит, ну ладно. А теперь про чиновников. Но, Александр Евгеньевич, общий климат в приграничных районах и как бы соотношение, не знаю, настрой жителей, настрой глав регионов, те задачи, которые перед ними ставятся, можно это сейчас как-то оценить или нет?
Я думаю, что в любом случае все жители приграничных регионов и жители регионов, которые находятся, входят в зону специальной операции, они уже совершают подвиг своей каждодневной жизни, своей работой, да, своей безбоязненностью, да, относительно того, что происходит, потому что все равно, что бы ни происходило, все равно человек должен жить и быть верен тем идеалам, тем принципам, в соответствии с которыми он существует, поэтому это в любом случае подвиг. А что касается того, как работают чиновники, ну, просто чиновники не должны, конечно, ну, то есть здесь очень много чего нужно сделать для того, чтобы это не воспринималось как командировки для того, чтобы сделать карьеру, чтобы действительно все запросы, которые нужны современной стране для того, чтобы защищать Родину не только с оружием в руках, то, что делают бойцы, но и защищать ее в тылу, и тем более в ближнем тылу, где важно сохранять безопасность на фоне всех инфраструктурных проектов.
Интересно, Александр Евгеньевич, что в подобного рода, ну, как бы у нас несколько приграничных регионов, и, соответственно, в подобного рода конфликтах, ну, каких-то там, как-то можно особняком у нас стоит, например, Белгородская область, которая, ну, никогда в подобного рода конфликтах там не была замечена, и там как раз деятельность губернатора, она, ну, такая образцово-показательная в плане того, что там постоянно информирование идет, общение и так далее и тому подобное. Все-таки насколько человеческий фактор и управленческие какие-то компетенции здесь имеют значение в плане того, как выстраивать работу в приграничье с учетом всех сложностей, которые там существуют?
Ну, я думаю, что, конечно, губернатор – это важная фигура для региона, любого региона, вне зависимости от того, где он находится. В нашей стране губернатор – это центральная фигура. Здесь даже как бы и рассуждать особо нечего. Вопрос в том, что в Белгородской области губернатор как раз он пришел накануне всех этих известных событий. Да. В общем-то, он пришел как такой активный коммуникатор. У него была интересная предвыборная кампания в свое время тогда. Вот, поэтому он изначально был нацелен на то, чтобы общаться с жителями. Он и шел на этих лозунгах, да, на том, чтобы быть вот в диалоге, на том, чтобы обмениваться мнением, на том, чтобы вот постоянно получать обратную связь. У Курской области здесь, с одной стороны, как бы ушел один губернатор, пришел другой губернатор, потом этот пришедший губернатор, на самом деле, был с команды прежнего губернатора, и, в общем-то, он получил технически, фактически может сегодня получить свой мандат, да, потому что, как бы, тот ушел на повышение, это приграничный регион, и здесь, конечно, вот эти моменты, они сыграли, наверное, свою роль, то есть и возможности для перезагрузки команды не было, и, с другой стороны, и желания, наверное, не было, исходя из того, что мы сегодня получаем информацию. Поэтому, конечно, здесь но управленческий фактор, он всегда остается основополагающим. И будем надеяться, что, в общем-то, и сегодня видим, что в Курской области тоже пришел коммуникатор, который Хинштейн, он в своих прежних работах во всех демонстрировал умение слышать своего избирателя, что сделало его весьма успешным депутатом на протяжении многих созывов. В этом плане вот для Курской области сегодня важно, да и для всех приграничных регионов, да, если мы говорим сейчас тоже вот про кейс Запорожской области, важно, чтобы губернатор общался с людьми, но общался действительно корректно и все-таки соизмерял не только вот свой риторический посыл, соизмерял его с тем, как это могут услышать и окружающие.
Александр Евгеньевич, а становится ли для федерального центра ну какую-то проблемой вот подобного рода неосторожные высказывания и потом вот этот спор, который возникает?
Ну, я не скажу для федерального уровня, я скажу, что вообще в целом для политики, да, то есть если мы посмотрим там и за границу, да, куда-нибудь в других странах, там очень часто политические скандалы возникают именно в первую очередь из-за невоздержанности языка отдельных политиков. Поэтому для нашей страны это не исключение, и другое дело, что у нас все-таки чиновник, управление, как правило, он всегда был фигурой молчаливой, поэтому как бы чего ни вышло, мы знаем, в общем-то, из определенных архетипов
из классики,
такие
да.
сюжеты. Да. Вот сегодня все-таки чиновникам тоже нужно уметь коммуницировать, коммуницировать современным образом, не только, вот, так скажем, высказывать какие-то такие сиюминутные порывы свои. Поэтому важно задумываться, выстраивать свою коммуникационную стратегию. Собственно говоря, на это ориентируют их и политтехнологи, которые сегодня активно участвуют на рынке губернаторских выборов. Но вот здесь тоже важно не перегнуть палку. То есть важно тоже, чтобы за словами следовало дело.
Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Вас благодарю. Александр Коньков был с нами, политолог, доцент кафедры политологии и финансового университета при правительстве. Так, еще из сообщений, из пометки срочно. Во-первых, Владимир Путин приехал в госпиталь к участникам специальной военной операции. Так, и Сармат скоро встанет на боевое дежурство, сказал президент. Еще из интересного, при испытаниях Посейдона удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени, сказал президент. Подробности в информационном выпуске, и потом «Умные парни».